Итак, сегодня у нас 17 глава «Наказание и помилование Кали». Она продолжает предыдущую сцену, да, то есть 16-17 глава – это одна и та же сцена, разделенная как бы просто логически, да, на две части. И в этой сцене все участвуются те же действующие лица, то есть это мать-земля в облике коровы, это олицетворенная Дхарма, бык, это Махараджа Парикшит и сам Кали, да, олицетворение века Кали. И мы уже с вами говорили, что Махараджа Парикшит был единственным, кто это видел. А это не иллюзия, это просто то, что происходит на тонком плане. То есть, как мы с вами, например, да, мы не в состоянии видеть полубогов сейчас, да, мы не видим Кали, как он действует. Мы видим просто окружающие предметы. А Махараджа Парикшит был способен увидеть глубже. Да, как вот пишут в мистическом трансе, он видел самого вот Кали, видел Дхарму, видел землю, вот как они взаимодействуют. То есть он видел как бы суть вот того, что сейчас будет происходить. И в лекциях вот старшие преданные, они подчеркивают, что насколько же был могущественен Махараджа Парикшит. То, что он вообще мог это видеть, то, что он мог общаться вот с этими личностями, то, что Кали его испугался. И то, что он дал ему прибежище, вот как мы видим в этой главе, это означает, что Парикшит был на их уровне, то есть никак не меньше, да, то есть он был великим преданным и был настоящим царем, ну, земли, да, и очень как достойным преемником пандавов. То есть он мог вот общаться с полубогами на равных практически, да, и не боясь, как бы, да. Итак, мы остановились с вами на чем? В 16 главе кто беседовал в основном? Да, бык и Дхарма и Бхуми, да, они между собой беседовали. Бык выяснял причины скорби коровы. Да, и какую причину выяснили? Основная причина ее горя. Да, что Кришна, да, он перестал благословлять ее своими стопами. Да. И как только он ушел, сразу на нее набросился Кали. Да. Век сменился. И вот как раз 17 глава открывается тем, что вот на этой сцене появляется Махараджа Парикшит. Бык с коровой побеседовали. И теперь Парикшит видит, что шудра низкой касты, одетый как царь, бьет корову и быка дубинкой, как будто у них нет хозяина. И в комментарии Прабхупада он сразу же делает акцент, на что нужно здесь обратить внимание. И он говорит, что основной признак века Кали состоит в том, что шудры низкой касты, то есть люди, у которых нет ни брахманической культуры, ни духовного посвящения, будут рядиться в одежды правителей и царей. А главным занятием таких правителей, не являющихся кшатриями, станет убийство невинных животных, особенно коров и быков, лишившихся защиты своих хозяев, истинных вайшев, представителей торгового сословия. Вот это первое предложение, комментарий Шрилы Прабхупады к первому стиху, оно такое вот определяющее на всю главу.
Про это разными вариациями говорит.
По сути, да, да. И во всех последующих комментариях Прабхупада он будет эту мысль развивать, дополнять, углублять. То есть ту картину, которую видел Махараджа Парикшит, это вот и есть то, что будет происходить в этот век. Да, в эту эпоху, что правитель будет на самом деле низкорожденным, не имеющим никаких качеств, но одетый в очень богатые одежды. И он будет очень смело бить самых священных животных, корову и быка. И вот Бариджан Прабу в лекции говорит, что вообще обычным людям, да даже нам может казаться, что, ну, вот как Прабхупада здесь говорит, что главный признак века Кали, то, что правители будут... как сказать, чинить насилие над животными. Нам может показаться это второстепенным чем-то, потому что первично как бы насилие над людьми, да, когда происходит. Ну, животные, ну что там поделаешь, как бы твари бессловесные, все такое. Но вот как интересно, что здесь и Прабхупада, и преданные обращают наше внимание на то, что насилие начинается с животных на самом деле, не наоборот. И что притеснение коров, убийство коров, поедание коров, там, ну вот все вот вариации, разумеется, там других животных, это как раз то, с чего вот начинается деградация. Люди позволяют себе приступить вот эти законы.
Кстати, дети, если они животных мучают, часто маньяками
вырастают. Ну, это то есть явный признак, да, что ну, что-то с человеком не в порядке. И явно, что на этом он не остановится. То есть люди, они нарушают сразу же принцип брахманической культуры, где корова является священным животным, поскольку молоко, оно целебно и питательно. А еще что важно из продуктов коровы? Вот в комментариях.
Масло, которое
льют. Да, там пишут, что да, даже моча навоз, они полезны. Ги считается, что оно нужно для проведения яги, да, для жертвоприношений. Но в этот век становится всем все равно. Никаких уже жертвоприношений не делается. Соответственно, коров как бы беречь особо и незачем. Вот, так что просто это надо отметить, что люди перестают видеть в животных души, как бы равные себе. Да, считают, что они не имеют души, что это просто они созданы прямо для нашего потребления. Это оправдывают цитатами из писаний. И это вот, ну, как один из базовых принципов морального разложения, да, скажем, этого века. И что, и если честно, если уж так вот, положа руку на сердце, я это поняла только в обществе сознания Кришны. До этого тоже считалось абсолютно нормальным то, что происходит. Хотя, конечно, определенная жалость к животным есть, но, как правило, к домашним. Да, ну, кошкам, собакам. А вот к сельскохозяйственным мы, как правило, на них, да, мы их не знаем и не видим, и внимания, в общем, не обращаем. Вот это то, с чего начинается эта глава. И еще очень важно в этой сцене, ну, как сказать, в ней нет деталей второстепенных. Важно, как выглядят ее участники, как себя ведут. Здесь во втором стихе описывается бык Дхарма. Какой он? Внешне. Белый, как лотос. То есть он, ну, как белоснежный, без единого, скажем, темного пятнышка. И тоже как раз Прабхупада об этом рассказывает, и в лекциях об этом говорят, что принципы религии, они чисты и безупречны, как белый лотос. Вот слова Прабхупады. И именно они подвергнутся нападкам шудр, некультурных людей этого века. То есть Дхарма, он безупречен, да, он полностью чист. Но с началом века Кали люди, не обладающие никакими качествами, начинают эти принципы полностью просто разрушать. И здесь вот описывается, что бык, он стоит, дрожит и очень боится того, кто его избивает. И как там будет говориться, что бык стоит сейчас вообще только на одной ноге, и то как бы, ну, шатко. А, что еще можно сказать? А, следующий текст. А теперь говорится... я забыла, представляете? Ой, спросите меня, пожалуйста, дорогие преданные, те, кто нас будет слушать, давайте, мне сразу... я забыла. Да, конечно, три раздела в этой главе. Три раздела. Первый раздел, стихи с первого по 16. Стихи с 1 по 16. Махараджа Парикшит останавливает Кали, затем утешает корову и быка. Итак, первый раздел. Махараджа Парикшит останавливает Кали, затем утешает корову и быка. Махараджа Парикшит останавливает Кали, затем утешает корову и быка. Второй раздел. Стихи с 17 по 28. Затем идут стихи с 17 по 28. Беседа Дхармы и Махараджи Парикшита. Беседа Дхармы и Махараджи Парикшита. Теперь они обмениваются уже вопросами, да? Там Парикшит задает вопросы быку. Бык отвечает. И третий раздел, стихи с 29 по 45. Третий раздел, стихи с 29 по 45. Предание и помилование Кали. Предание и помилование Кали.
Махараджа Парикшит чистый предан?
Да.
Так же, как Пандавы?
Да. Ну, это видно по его действиям. То есть тут как он себя ведет, как он правит, как он здесь, вот, кстати, в этой главе будет общаться с Дхармой, мы поймем действительно, что он чистый преданный. И в третьем стихе описывается корова. Здесь говорится, что ее сделали несчастной и лишили теленка. Да, что шудра тоже била ее по ногам, в глазах у нее стояли слезы, она была измучена, слаба и очень хотела поесть хоть немного травы в поле. Прабхупада в комментарии, он говорит о том, насколько полезно молоко, да, и какое значение ему придавали в ведической культуре, и как это все сейчас извращено. да, поставлена с ног на голову. И давайте еще обратим внимание на сам стих. Потому что из самого стиха это, ну, как бы не очевидно. Почему лишили теленка? Вишванта Чакраварти Такур объясняет. Лишили теленка означает, что земля перестала давать достаточно злаков. Или они используются неправильно. То есть теленок здесь это как плод земли. А плоды земли это злаки. И как же, так же, как объясняет Ачутаприя Прабху в лекции, что женщина может дать плод, если только есть мужчина. В данном случае это бык. Но если дхарма нарушена, потому что мы только что видели, что дхарму тоже шудра бьет, значит и плода нет. Злаков тоже нет. Жертвоприношения не совершаются. А значит земля перестает быть плодородной. Вот что означает вот это измученная внешность коровы, что она голодна, да. Вот, то есть мы сразу же тоже видим из этого текста, как работают законы природы. Да, но мы это из Бхагавад-гиты тоже знаем, да, что почему идут дожди. Мы удовлетворяем Господа, вместе с ним полубогов. Когда полубоги довольны, то, соответственно, все в природе приходит в порядок. Да, идут дожди, земля плодоносит. Теленок это как бы ребенок коровы. Да. А, соответственно, у земли дети это злаки, то, что она родит, да. То есть так символически можно сказать, да, что ее лишили вот плодоносящей функции. Ну, кстати, этот стих можно истолковать и в современном понимании, что у коров действительно отнимают телят. Да, но и в прямом смысле точно так же все. Его можно понимать, видите, и в переносном, и в буквальном смысле, и то правда, к сожалению.
Ну, знаете, сейчас же выращивают все равно.
Выращивают, но уже какими средствами? Это удобрения, в основном много химии же, да, используют для этого. Подстегивают, как бы подстегивают. То есть уже естественных средств уже маловато, да, к сожалению. Вот. Хотя, ну вот, Прабхупада объясняет, что на самом деле стоит только делать коров счастливыми, и людям тоже станет легче. Такой простой закон. Ну, кстати, я хочу сразу сказать, что вот по всей главе 17 в комментариях, вы, наверное, обратили внимание, Прабхупада, в общем, клеймит как бы век Кали. И он постоянно сравнивает, что было раньше, что есть сейчас. И как можно исправить текущую ситуацию. Вот во всех комментариях у него это есть. Ну, чуть дальше мы к этому подойдем, где он будет давать уже конкретные рекомендации. И посмотрите, со следующего текста уже вступает в разговор Махараджа Парикшит. Он вооружен, да, у него лук и стрелы, и он обращается к Кали, да, громовым голосом. То есть, на самом деле, он сразу же как бы готов его убить на месте. И весь вид его об этом говорит. И начиная с этого текста, Прабхупада также в комментариях начинает писать об обязанностях правителей, да, как они себя должны вести. И в основном Прабхупада говорит о чем? Какая вот такая красная нить в его комментариях по поводу руководства? И как наказывать?
Убивать.
Угу. Вплоть до убийства, да? То есть очень сурово надо наказывать. И я сразу хочу сделать такую ремарку для всех слушателей, что, заметьте, Прабхупада говорит именно о правителях. Не то, что мы должны сразу всех убивать. Вот только увидели, что кто-то что-то не то делает, мы сразу должны вот в бой как бы с ним. И именно наказание вот суровое, да, в тюрьму бросить, убить, еще что-то сделать, это относится именно к руководителям. Кто облечен соответствующими полномочиями. Что должны делать преданные, Прабхупада говорит немножко по-другому. И мы об этом скажем, это будет посередине главы. Он там отдельно дает рекомендации для преданных. Вот.
Ну, руководители как раз и ничего не делают.
Ну, Прабхупад, и об этом тоже пишет, да, что в нынешнем мире они бессильные. Они сами злодеями являются, да, поэтому никого не наказывают. Итак, вот Парикшит, он, скажем, ну, бросает вызов Кали. То есть он обращается: «Эй, кто ты?» Да? Что ты вроде одет в одежды царя, как будто бы ты царь. Выдаешь себя за царя, но твои дела противоречат принципам дважды рожденных кшатриев. И дальше он говорит, что, ну, то как можно перефразировать слова Парикшита, что как ты осмеливаешься бить вообще невинных животных в моем присутствии? Да, ты пользуешься тем, что на свете уже нет Кришны, да, что ушли пандавы, но я их представитель. И также он сравнивает это поведение Кали, что он избивает невинных в укромном месте, это то же самое, что тайно убивать ребенка. И поэтому ты заслуживаешь смерти тут же. Вот. Сразу же это говорит Парикшит. И ну, здесь, может быть, как немножко для нас, кажется, не совсем логично, что вот на этих бы словах, казалось бы, да, Парикшита должен его убить.
Я думаю, что так долго? Я уже сказала.
И голову с плеч. Да, но интересно, что Парикшит, он начинает быка расспрашивать, кто тебя обидел. И интересно, что на самом деле видно же, кто обидел. То есть сцена-то, в общем-то, была перед Махараджем. Видно, что Кали бил и быка, и корову, что он их увечил. Но, тем не менее, начинает его расспрашивать. И в этом мы можем тоже увидеть... Ну, мы там об этом уже не раз говорили, да, что нам немножко странен ведический, ну, как бы этикет и вообще ведический подход к делу. У нас, у них он был совершенно другой. И из названия раздела мы как видим? Там что Парикшит делает? Парикшит утешает корову и быка. Сначала он их утешает, потом уже разбирается с Кали. Да? То есть бык и корова для Парикшита — это как его дети. Он их считает, это тоже его подданные, да, они находятся на его территории. Это праджа, да, население его земли. И он старается, как отец, вот именно их успокоить. И он и быка, и корову увещевает, говорит, что я обязательно накажу того, кто вас обидел. То есть он говорит, что я хочу вас защитить. Вот. То есть он сначала расспрашивает тех, кто пострадал, потом уже самого как бы злодея, да, самого обидчика. И он спрашивает быка. И мы видим на протяжении последних глав, что это, в общем-то, очень часто повторяются такие беседы, да? Когда, в общем-то, причина очевидна. Ну, в общем-то, понятно, да, что Кали, вот он бьет харму, уничтожает ее. И в предыдущих главах было, собственно, тоже все понятно. Но, тем не менее, задаются такие, как бы, вот окольные вопросы. И только потом переходят, вот, ну, кстати, скажем, к самой сути проблемы. И он спрашивает, что бык ты или полубог, да, этого самого быка. Может быть, ты полубог, и он еще раз говорит, что может быть ты полубог в образе быка, причиняющий нам горе, что может ты показываешь нам, ну, будущее, скажем, которое нас ждет. И он еще раз говорит о том, что раньше такого не было, чтобы кто-то лил слезы в нашем царстве, что оно всегда было надежно защищено праведными царями. Такого раньше просто не было. И вот в 9 тексте как раз вот он утешает их. Он говорит, что, дорогой, ну, о сын Сурабхи, тебе больше нечего бояться. И также к корове обращается, что пока я живу, у тебя нет причин для слез, и все у тебя будет хорошо. Ну, или там, все у тебя будет благоприятно. Да, он говорит. И затем... Он также обращается к корове и говорит о том, что поэтому, поскольку я должен облегчать страдания страждущих, я должен убить этого подлейшего из людей за его жестокость другим живым существам. То есть он, да, он как бы говорит, что я вас защищу, вам больше бояться нечего, вы под моей защитой. И вот в комментарии Прабхупада очень много пишет как раз про правителей, да, что правитель обязан защищать всех, кто живет в его царстве, и животных в том числе. И говорит о том, что современные политики, они совершенно несравнимы с Парикшитом, да, что они, они избранные из народа, да, у них нет выдающихся качеств, и кроме того, они еще и атеисты, как правило. Он там приводит цитату одного политика, который перед смертью написал, что я, в общем, ну, я могу, ну, перефразировать, что он, ну, не верит ни в какие обряды особенные, у него нет религиозных чувств. Вриджан Прабху в лекции говорит, что, если я правильно расслышала, что это слова Джавахарлала Неру, индийского, кто он был там, президент, не знаю, что ли, премьер-министр. Вот, то есть, ну, как бы вот люди теряют веру, становятся атеистами, ну, что говорить про обычных граждан, да. Вот. И затем еще раз и еще раз Парикшит спрашивает, кто же, ну, как, кто же причинил тебе вред, да, бык, к быку обращается. И еще раз он говорит, что кто бы это, кто бы и где бы не заставлял невинные живые существа страдать, должен страшиться меня. И в следующем 15 стихе Парикшит говорит, что я уничтожу даже существо, если им окажется небожитель в доспехах и богатых украшениях. То есть здесь Парикшит говорит о том, что даже если это будет полубог, да, даже если это будет какое-то высшее живое существо, но оно обижает кого-то в моем царстве, я готов с ним сразиться. Ну да, да. Интересно, что любое обнаглевшее живое существо, да? И здесь, ну как, хорошо показан дух кшатрия настоящего, что он готов к сражению, даже если не будет неравное сражение, даже если обидчик будет сильнее его, да, или выше его. Он к этому готов. То есть самое главное для царя — наказать того, кто попирает принципы религии, принципы дхармы, и неважно, кто это. И мы можем увидеть, что в нашем-то, как бы, в нашей действительности все происходит наоборот. То есть у нас большое значение имеет, кто совершает преступление. Не какое преступление, а кто его совершил. Либо это обычный человек, либо это какой-то высокопоставленный. И мы знаем, что там меры могут приниматься совершенно разные. Да? И бывает так, что преступники, они, ну, как бы, даже посильнее глав правительств. Такое тоже бывает, что не решаются некоторых личностей просто наказывать. Настолько они могущественны. Здесь ровно наоборот. Да, все. Итак, и еще раз также говорится, что интересное вот то замечание делает Прабхупада в 16 тексте. Он говорит, что есть такая вещь, как апат-дхарма. Вы обратили на это внимание? Mm-hmm. То есть это действие, которое нужно совершать в экстренных ситуациях, когда нужно жизнь спасать, да? Апад-дхарма. Это в комментарии к 16 стиху, первое предложение. И Прабхупада это о чем говорит? Что мясо животных, оно может употребляться как раз в каких-то вот прям экстренных ситуациях, но его нельзя делать практикой повседневной. Да, что вообще, когда заканчивается экстренная ситуация, то меры должны быть уже, ну, скажем, обычными. Вот. То есть это еще одно его высказывание на тему того, что в Векале все переворачивается с ног на голову, да, все религиозные принципы. То, что раньше было экстренным, редким, становится повсеместным, да, тем, что происходит, ну, вот каждый день. И начиная с 17 текста, бык начинает, дхарма начинает отвечать Парикшиту. Если честно, когда вот, ну, я в первый раз читала эти тексты, было вообще непонятно, что он ему говорит. Я не знаю, какие у вас впечатления, но у меня было впечатление очень туманного чего-то. И, может быть, только сейчас, вот прослушав лекции на эту тему, как-то более или менее мне стало ясно, о чем здесь идет речь. В общем, ну, скажем так, эта беседа, она очень философская между дхармой и Махараджей Парикшитом. Она очень глубокая, и вот так поверхностно действительно ее понять достаточно сложно. Казалось бы, что должен бык ответить? Ну вот он Кали меня бьет, да? Ну вот он, да. То есть, ну вот все настолько же очевидно. А бык ему что говорит? Он говорит, что... Он вообще начинает с прославления Парикшита сначала. Но он не отвечает сначала на вопрос, он говорит, что ты достоин, достойный представитель династии Пандавов. И ваша династия настолько великая, что даже Кришна вам служил. Да, что вы такие великие преданные, что Кришна был вашим другом, слугой, посланником. И он говорит, что и ты тоже в их числе, вот таких в числе великих преданных. То есть можно сказать, что Дхарма остался доволен поведением Парикшита. Да, как он был. Что он говорил, что он делал. И затем уже Дхарма говорит в 18 стихе, что очень трудно точно указать того негодяя, который повинен в наших страданиях, так как мы введены в заблуждение разноречивыми мнениями философов-теоретиков. И в комментарии Прабхупада он об этом, собственно, пишет. Он пишет, что и корова, и бык они знали, что вот причина их страданий – это кали. Да, вот в комментарии Прабхупада об этом говорит. Но, тем не менее, как преданные Господа, они также хорошо знали, что без его дозволения никто не мог причинить им зла. То есть здесь бык о чем говорит? Что да, есть непосредственная причина страданий. Вот конкретный, да, какой-то человек. Но на самом деле причина-то выше лежит, да, того, что мы страдаем. И интересно, что бык, он почему еще говорит о том, что мы введены в заблуждение разноречивыми мнениями философов-теоретиков. Я слышала также в лекции, что в присутствии кали как раз люди впадают в, как бы, в смятение, не могут точно понять, что правильно, что неправильно. И век кали, он этим тоже характеризуется, что каждый придумывает свою философию, и все, и людям сложно в них действительно разобраться, да, что правда, что неправда, что истина, а что нет. И еще интересно, Ачюта Прабху, он такое толкование дает еще этим словам быка, что Дхарма прекрасно знает Писание, да, кому как не ему знать все шастры. Но получается, что просто писаний мало, чтобы понять истину. Должен быть кто-то, кто их истолкует, нужен духовный учитель. Потому что их можно понять неправильно, да, в соответствии с собственными какими-то умозаключениями. Тем более мы знаем, шастры сами по себе противоречивы часто. В них разобраться самому очень сложно. Нужен кто-то, кто поможет в этом. Еще также можно это, ну, как бы истолковать. И еще в комментарии также Прабхупада подчеркивает, что преданные, они знают, что, в общем-то, все посылается нам Кришной, и поэтому не обвиняют непосредственных источников наших бед. Да? Стараются во всем видеть волю Кришны. И, наверное, давайте об этом же сейчас здесь и скажу, пока я помню. Что, опять же, опять-таки мне понравилось, что-то Прабху об этом говорит в лекции, что мы действительно знаем из Бхагавад-гиты, что в итоге все причины ведут к Кришне. Да? Mm-hmm. То есть он владелец всего, все энергии исходят из него. Поэтому если мы пойдем по лесенке разбираться, откуда все исходит, мы придем к Кришне все равно в итоге. Но чуть позже Прабхупада в комментарии также напишет, что Кришна, тем не менее, его нельзя считать вот непосредственной причиной наших страданий. Поскольку, как Кришна сам говорит не раз в Бхагавад-гите, что он внутри всего и он вне всего. Да, его энергии присутствуют в этом мире, они действуют, ну, как бы, в соответствии с его волей, но сам он не имеет к ним отношения. Вот это вот как раз та самая «Ачинтья пхеда пхеда татва». И в Бхагавад-гите там даются какие аналогии, объясняющие это. Что Кришна и внутри, и вовне. Он и связан со своими энергиями, и не связан. Ветер и небо, да, что ветры реют в небе, но небо само как бы к ним не причастно. Еще есть другие аналогии. И здесь вот как раз об этом идет речь. Дело в том, что, как вы сказала, что-то Прабху в лекции, что если мы будем, ну как сказать, воспринимать свои страдания как посланные непосредственно Кришной, Это может подточить нашу веру, как бы мы можем, ну как, мы же часто говорим, что Кришна, он добрый, что он нас любит, а к нам могут приходить очень жестокие испытания жизненные, да, и мы, у нас может возникнуть противоречие, ну как вот милостивый Кришна нам вот, вот прям лично вот такое посылает. И он объясняет, что просто это сейчас не наш уровень так думать. Да, мы должны стараться понимать, что все милость Кришны, действительно. Мы заслуживаем больших, там, например, наказаний. Но непосредственно наказание раздает материальная природа. Наша карма в том числе, да. Вот Майя Деви, это ее служение, выдавать каждому, что он заслужил. Только, он говорит, только Уттама Адхикари, он реально может чувствовать и понимать, и хорошо к этому относиться, что вот все Кришна делает. Но он-то способен понять правильно. Пока мы еще не Уттама Адхикари, нам нужно уметь немножечко это, ну, как бы разделить. И в беседах со старшими преданными, я, кстати, тоже это слышала, что ну, не стоит думать, что вот, ну, как сказать, лично Кришна сейчас вот у меня это отнял. Или лично, вот прям лично он мне вот сейчас что-то дал. В основном с нами сейчас взаимодействуют энергии Кришны. Разумеется, он лично присутствует, но больше через преданных, через духовного учителя. То есть лично, вот как здесь Бхагаватам описано, с пандавами, Кришна с кем общается? Вот прям вот так. Дружит, помогает, на посылках у них, у чистых преданных, то есть у очень возвышенных душ. Вот так, чтобы лично Кришна у них все устраивал. С одной стороны, лично Кришна, он действительно участвует в нашей жизни, но с другой стороны, опять, там мы понимаем, что тем не менее, ну, мы еще не на таком уровне, чтобы прям вот лицом к лицу вот с ним общаться. Да? И в основном тут действует ну, его энергии. Ну да. То есть я не знаю, сколько понятно это я объяснила, и вообще возможно ли это до конца понятно объяснить. Тут опять же, да, такие немножко непостижимые вещи, но чтобы просто нашу веру это не разрушило, потому что такое же бывает, человек служит много лет, а судьба его очень жестоко как бы бьет потом. Болезнь какая-то сваливается, там, не знаю, родные, близкие вдруг там погибают. Ну, чего только не бывает в жизни. У человека просто может вера подкоситься, что как так, Кришна, я ему служил, а он все отнял, вот наградил, да, как бы за все. Мы должны понимать, что карма-то у нас все равно есть, к нам заслуженные какие-то плоды приходят. Другое дело, что в сознании Кришны все это намного легче перенести. То есть с правильным сознанием нужно это воспринимать. И вот дальше Дхарма говорит, а какие еще есть мнения по этому поводу? Откуда приходят страдания? Что философы говорят? Есть же вот 6 основных философий, вот какие у них есть мнения? Кто-то говорит, что счастье и несчастье живого существа зависит от него самого. Другие говорят, что от высших сил. Третьи говорят, что от деятельности. А вульгарные материалисты полагают, что их первопричиной является природа. Итак, чуть-чуть давайте на этом остановимся. Что, в чем неправы первые? Это 19-й. В чем ошибка первых философов? Вот на самом деле, когда читаешь, кажется, ну да. Ну, от него самого зависит. Почему нет? Да. Ну вот в лекции я слышала такое объяснение, что вот такое мнение, что все зависит от высшего, от самого живого существа, это означает, что такие философы считают Богом самого человека. Я же причина и страданий, я же причина и счастья. Мы это говорим как? Иногда мы тоже можем так сказать, что я причина и счастья, и несчастья, имея в виду, что я источник своей кармы. Я посеял, теперь пожинаю. Но тут немножко о другом речь. Здесь вот о том, что вообще вот от меня, как это, все исходит из меня вообще. Да, вот я и начало, и конец всего. То есть себя ставят на место Бога. Вот здесь вот это имеется в виду. Вот. Кто-то говорит, что от высших сил. И посмотрите, высшие силы здесь имеются в виду полубоги и... Ну, полубоги. Полубоги. Могущественные живые существа, планеты в том числе, что от них все зависит. Вот как они нам дают, вот так мы как бы и получаем. Вот. И нам тоже важно не быть на этом уровне, видеть, что все-таки за высшими силами, за полубогами и планетами есть еще более высшие силы. Да, они тоже слуги, они слуги Кришны. Третьи утверждают, что о деятельности, то есть вся причина просто в исключительно в материальной природе. Вот просто вот что мы сделали, то получили, и все на этом. Вот выше как бы нет. Нет никакой причины, никакой источник, никакого источника. Третье это так. По-моему, это говорят, что это последнее, что первопричиной является природа. Ну да, пракрити. Угу. А те, которые в деятельности говорят, это говорят, что это карма мимамса. То есть тогда люди считают, что если, ну как скажем, все зависит от того, что мы делаем. Если меняем деятельность, то меняется ее результат. То есть причина счастья, несчастья лишь только кармическая деятельность. И если мы будем совершать какие-то правильные действия, получим хороший результат, будем совершать неправильные, получим плохой результат. Соответственно, ну, помните, это описано в Бхагавад-гите, да, то есть люди, они совершают какие-то благочестивые действия, чтобы попасть на райские планеты, и вот у них такой вот получается круговорот. Не знаю, насколько это понятно вот сейчас, что здесь Бык перечисляет разные философские системы, которые все не доходят до Кришны, как бы, да, они объявляют причинами какие-то разные объекты, но не Верховного Господа в итоге. И в комментарии Прабхупады, это, кстати, он это немножко объясняет, он расшифровывает вот эти философские системы. Затем в следующем стихе, в 20-м, Дхарма говорит, что а есть те, которые говорят, что вообще эту причину выяснить невозможно, ни вообразить, ни сказать. И он говорит Парикшиту, что ну теперь подумай все это, да, и составь собственное суждение. То есть Дхарма, он проверяет Парикшита. Как мы видели в первых главах, Кришна проверял Арджуну, да, насколько Арджуна знает шастры, этикет, как нужно поступать. Здесь он проверяет Парикшита, что же он на это ответит. Вот. И Парикшит в 22 стихе дает верный ответ. И он говорит, что, ну, скажем, тот, кто знает такие тонкости религии, это может быть только само олицетворение религии. Ты можешь быть только дхармой. Никто другой так глубоко не сможет говорить о причинах и следствиях, да, вот в этом мире. И давайте чуть-чуть разберемся, потому что этот стих может показаться таким спорным, потому что там такие есть слова. Вы на них обратили? Да, 22-й. Твои речи находятся в соответствии с законом, согласно которому то, что уготовано виновному в безбожных поступках, ожидали того, кто указывает на преступника. И в комментарии Прабхупада он тоже об этом говорит, что он там вообще как говорит. Поэтому тот, кто указывает на совершившего зло в глазах преданного, такой же грешник. И, ну, хотелось бы в этом чуть-чуть разобраться, потому что тоже на первый взгляд это кажется, ну, очень, ну как бы странным, да. Как объясняют это вот старшие преданные в лекциях? В частности, Буриджан Прабху как это объясняет? Во-первых, он говорит, что вот этот принцип, он относится не ко всем случаям, потому что мы знаем, что иногда нужно указать виновного. Он говорит, что это должны делать как бы уполномоченные люди, родители, например. Да? То есть это обвинение вообще, любое указание на проступок, мы об этом уже говорили, это должны делать люди, которые имеют на это право. Да. Вот им прям доверили кому-то указывать на проступки. В частности, родители должны детям указывать на проступки, да, чтобы их научить.
Можно квалификацию? Вот, тоже тут, знаете, говорят, вот у нас и старшим, и к родителям относимся. Поподробнее обсудим эту сторону, в чем появляется родительская забота, когда можно такого человека считать старшим, когда нет.
То есть кто имеет право вообще обвинять?
Даже среди родителей. То есть кто-то должен какой-то такой вклад серьезно внести, родители должны отличаться родительская позиция отличается просто от обычных старших.
Да и не все родители, если они грешники, как говорится.
Нет, ну, смотрите, получается, что первый момент, что родители дали тело. Это раз. Больше никто из других людей такой не имеет роли. И во-вторых, родители, по идее, как это в ведической цивилизации было, они должны заботиться. То есть, если забота была, если очень много вложено было, тогда человек получает возможность это право указывать на недостатки, исправлять.
Потому что забота.
Ну да, потому что реально еще работу, и это невозможно чем-то подменить. А если этого не было, то тогда и...
Это, значит, это тоже такой тонкий вопрос. Скажу прямо, у меня нет как бы материала такого подробного, потому что в лекциях на этом тоже не останавливались. Там больше останавливались наоборот, на ситуации, когда люди не уполномочены это делать. То есть, в частности, вот Бориджан Прабу, он больше говорил о том, вот как раз о тех, кто не является ни родителями, там, ни наставниками. Это вот что, вот этот принцип, он именно к нам относится, что мы любим осуждать, ну, просто посторонних людей. Да, нам просто не нравится, нас обидели. Хотя этот человек, он нам, собственно, ну, не особо, он с нами в каких-то отношениях, но мы выступаем в роли судьи, как бы, да, над ним. И именно вот в этом случае, как раз, что если человек обвиняет другого, именно, ну, как бы с высоты собственного мнения, да, вот я считаю, что вот вы не правы там. И как раз такой человек, он становится на одну лестницу с виновным. Да, он говорит, что такое же наказание ждать того, кто указывает на преступника. Если позволите, сначала я на этом остановлюсь, то, что мне больше знакомо. И также вот еще объясняются, что почему, в чем опасность-то такого обвинения. Во-первых, когда человек кого-то обвиняет, обвинение с чем связано? Ну, как правило, это ненависть. Да, или сильная неприязнь, да, к другому человеку. Что происходит? Несильные чувства по отношению к другому человеку, негативные или позитивные, связывают нас с этим человеком. И как объясняют старшие преданные, что просто нам придется в следующей жизни с этим человеком снова встретиться, чтобы отомстить, или чтобы он нам отомстил, смотря кто там кому, как бы, что причинил. И таким образом мы продолжаем вот этот вот круг. Да, тут наша вот ненависть нас ведет дальше. Хотя можно было бы ее отпустить и больше с этим человеком не иметь никаких связей. Это первая вещь, да? Продолжается круг самсары. Вторая вещь, то, что мы, как это тоже общепринятый психологический закон, всем известный, что мы перенимаем качество того человека, на которого медитируем, о ком мы часто думаем. Если мы думаем о нашем обидчике, о враге, какой он ужасный, да, какие у него конкретно вот такие-такие недостатки, то что часто происходит, это всегда, в общем-то, происходит. Мы в себе начинаем замечать такое же поведение. И я думаю, я могу по себе сказать, что такое есть. На ком-то зациклился, да, вот на чем-то дурном поведении, как мне кажется. Глядь, а я сама себя так же начинаю вести. То есть это результат.
Не то, что начинаете, а просто видите, что вы тоже.
И это тоже.
А потом
Потом проявляется.
Да? Ну, либо проявляется, например, то, что скрыто было. Но в любом случае, что это результат нашей вот медитации. Да? Поэтому у нас, как наше все сознание Кришны, оно построено на чем? Куда направить наш ум? Да? Кого сделать объектом медитации? И нам поэтому постоянно говорят, что объект должен быть чистым. Кришна, духовный учитель, там, да? Писание и так далее. Потому что в обычной жизни-то как раз все склонны зацикливаться на неприятных людях, пережевывать постоянно. И в итоге, ну вот, никто и не исправляется, да, ничего лучше-то ничего не становится. Вот. И именно вот как раз в этом смысле говорят, что не следует зацикливаться на тех людях, которые нам неприятны, которые мы считаем, что неправильно себя ведут. Нельзя их делать объектом медитации своей. Вот здесь больше как бы об этом можно сказать.
Как-то медитировала хоть с ненавистью, но на Кришну. Кришна-то он чистый, поэтому он совсем другого
результата
достигает. Ну да. Если мы...
Ну да, конечно, нам рекомендуют благоприятно там, да, о Кришне думать. Поэтому-то вот здесь Прабхупада и говорит, что... И поэтому здесь вот приводит пример... Да, приводит пример Иисуса Христа. Да, он говорит, что на долю Иисуса Христа выпали, казалось бы, невероятные испытания, но когда его распяли невежественные люди, он не гневался на злодеев. Так следует принимать все, и благоприятное, и неблагоприятное. Ну, то есть это ответ на то, а как вот все-таки стараться реагировать, да, на что-то, на кого-то неприятного, да? Ну, стараться на этом не концентрироваться. И еще дальше, в следующих стихах, Прабхупада нам ответит, а что же все-таки делать. Ну, да. Да, ну, вот что я как бы услышала, и что можно из этого понять. Потому что, говорю, это предложение, оно такое немножко неоднозначное. Ну, вот постаралась дать какие-то указания, как это можно к этому правильно отнестись. Не то, что совсем нельзя вообще говорить, кто как плохо поступает. Начальник, он должен указать подчиненному на ошибки, да, что вы здесь, вот, извините, вы здесь неправильно поступили, должны делать по-другому. А? Ну да, родитель должен сказать ребенку, что он поступает неправильно там, и так далее. Но это касается других случаев, когда мы не являемся уполномоченными по исправлению других людей. Но постоянно всех судим. Вот. И далее здесь уже, ну, также продолжает говорить Махараджа Парикшит. И он также говорит, что энергии Господа непостижимы, да, постичь их невозможно с помощью своего ума, своими силами. Да, 23 стих. А в следующем стихе вот Парикшит говорит о четырех принципах, да, четырех принципах брахманической культуры. И он говорит, что сейчас твои три ноги, он говорит, харме, три ноги перебиты, да, осталась только правдивость. А аскетизм, чистота и милосердие уничтожены уже. И поэтому распространяется безбожие в виде гордыни, страсти к женщинам и опьянения. И об этом как раз пишет, ну, Прабхупада более подробно. И давайте чуть обратим внимание на этот комментарий. Так. Ой. Я это отметила как 24 стих. Извините. Ну хорошо, давайте пока остановимся на то, что я сейчас вижу. Кали, его главные проявления называют то, что он вызывает раздоры и безбожие. Это его основные функции. Кали разрушает веру в Бога и также вообще веру в любые авторитеты. Вот это его, ну, предназначение, скажем так, и вызывать конфликты любые. Именно поэтому в Парикшите и говорит, что три ноги перебиты из-за безбожия, а оно уже проявляется как вот нарушение регулирующих принципов. Из-за него все это происходит. Люди теряют веру, они считают, что высшей власти нет, можно делать все, что угодно, да, никто не накажет, никакого Бога нет. Соответственно, вот эти все проявления получаются. И в лекциях много об этом говорится, что многие современные теории, в частности, теория прогресса, да, теория эволюции. Я на это, вот, если честно, раньше не обращала внимания. Ну, есть теория прогресса, но она как бы ложная, и что? А оказывается, понимаете, вот теория прогресса, что мы движемся все время вверх, да, и технически, и во всем остальном, она о чем говорит? Что раз мы движемся все время вверх, это значит, следующее поколение всегда будет умнее предыдущего. А значит, традиция не работает. Зачем слушать старших, которые менее прогрессивные, чем мы? Что они нам могут нового и умного сказать? Мы-то умнее, у нас-то вон какие технологии, у них-то этого не было. Вот это вот мышление, это как раз мышление Кали-юги. Что старое все нужно отмести, оно отжило, старики и взрослые ничего не понимают. Будущее за молодыми. Вот.
Какой стих?
Это 24 стих. 24 стих. Вот так, в частности, проявляется вот безбожие. Да? Падают все авторитеты. Вот. Соответственно, развязываются руки у всех пороков. И что, вот что я хотела в этом комментарии подчеркнуть. Помните, мы говорили о том, что Прабхупада о чем говорит? Что преступников должен наказывать правитель. Да, он там говорит о кшатриях. Хорошо, но мы не кшатрии, допустим, да, мы не правители. Что нам-то делать с этим веком Кали? И Прабхупада здесь, я хочу вам две цитаты его прочитать, это комментарий к 24 стиху. И он говорит, об этом, в принципе, одну и ту же мысль повторяет, ну, похожими словами. «Ни законодательными актами, ни полицейским надзором невозможно обуздать коррупцию, взяточничество и протекционизм. Но для излечения от этой болезни ума есть верные средства. Проповедь, соблюдение принципов брахманической культуры, аскетизма, чистоты, милосердия и правдивости». Вторая цитата – это конец комментария. «Проповедь принципов Бхагаватам сама по себе сделает всех людей воздержанными, чистыми и внешне, и внутренне, сострадательными и правдивыми в повседневной жизни. Таков путь искоренения пороков человеческого общества, которые так ясно проявляются в настоящий момент». Итак, что должны делать преданные? Да, проповедь. Еще будет следующий стих. Комментарий к 27 стиху, Прабхупада скажет еще конкретнее, что нужно делать. Но в принципе это тоже, это проповедь принципов, которые в священных писаниях обозначены. Это обучение людей, духовное образование. Вот что мы должны делать. Это часто, да, рассказывают, что в первые годы сознания Кришны, что в России, что на Западе, что люди пытались там, не знаю, чуть ли не взрывать мясокомбинаты, да, ну, какие-то такие идеи были, вот просто, ну, вот, просто все взорвать, уничтожить, но, ну, это вот, ну, как бы не совсем то, что нам надо делать, оно просто не сработает, система от этого, ну, не изменится на самом деле, ее нужно менять изнутри. Так, и, ну, дальше Парикшит продолжает говорить о том, что Кали и эту ногу пытается уничтожить, правдивость, да, что на этом Кали не останавливается. И следующие слова, 26-27 стих, Парикшит уже говорит о земле, да, о корове, он еще раз говорит, что бремя земли было облегчено Кришной, который ходил по ней, да, все хорошее совершалось благодаря отпечаткам его лотосных его стоп, приносящим удачу. А теперь земля скорбит о своем будущем, потому что ей будут править люди низшего класса. Вот, то есть, ну, как бы Парикшит, он, хотя и не слышал то, что говорила корова, но он очень точно передал ее настроение, о чем она скорбит, да, и, ну, что она вспоминает. Ну, скажем так, да, то есть он понимал, он очень хорошо понимал их положение. И в 27-м тексте как раз, вот, в 27-м очень важная мысль в комментарии как раз к тому, что мы говорили. Как можно противостоять Кали-юге? Последнее предложение комментария к 27-му тексту. Но даже если нет подходящего правителя, способного пресечь атеистические тенденции, систематическое обучение людей науке Бхагаватам рассеет мглу коррупции, взяточничества, шантажа и прочего. Так что вот эти цитаты, они могут, ну, должны, собственно, стать для нас ориентиром в проповеди, как мы противостоим Кали-юге. И эта связь есть с тем, что Прабхупада говорит в 28 стихе. Потому что в 28 стихе Махараджа Парикшит что собирается сделать? Он собирается убить Кали. То есть там говорит, что он уже занес свой острый меч. Все, вот сейчас он должен ему голову снести. И очень интересную вещь пишет Прабхупада в комментарии, что понимаете, вот мы как можем относиться, да и часто относимся к, ну, каким-то несчастьям. Ну, все же по карме. Заболели, ну, по карме же заболели. Так может и не лечиться. А что лечиться? Все равно помрем, да? К Кали-юге можно отнестись точно так же, но это же время. Оно уже по циклам. Но она должна быть, Кали-юга. Бесполезно ей противопоставить. Да, она будет развиваться. А что пишет Прабхупада? Конечно же, в этот век деятельность Кали распространится повсеместно. Но это не означает, что лидеры общества, главы правительств, образованные разумные люди, а главное, преданные Господу, должны сидеть сложа руки и безучастно взирать на деятельность века Кали. В сезон дождей неизбежны проливные дожди, но это не значит, что людям не надо принимать меры для защиты от них. Это очень важные слова против как раз нашего равнодушия. У нас, помните, часто возникал вопрос, как отличить равнодушие и, ну, как бы отречение, да, мудрость. Потому что часто нам говорят о том, что мы должны стать тхирами, мы должны быть уравновешенными, контролировать свои чувства. И кажется, что это означает равнодушие. Вот видите, Прабхупада говорит, нет, это не равнодушие. То есть именно преданные тхиры, они должны помогать людям. Да. Чистота и отречение также означают доброту и сострадание. Равнодушие – это совершенно другая категория. Это черствость. Именно поэтому Прабхупада, собственно, и приехал на Запад. Именно поэтому его духовный учитель дал ему такое наставление. Иначе зачем это все было? Если все безнадежно, зачем куда-то ехать? Зачем какие-то книги печатать? Тем не менее, в далекой Индии Бхактисиддханта Сарасвати Такур волновался о жителях Запада. Что они-то погибают, у них знаний нет, их надо спасать.
Это они бы так не думали, и чего бы с нами не было?
Да, конечно. То есть это, мне кажется, настолько важно понять, что движет ачарьями в их проповеди. Да, глубокое сострадание к людям. Ну, Кали-юга, да, деградирует все, очень жестко деградирует. Надо попытаться все равно людям помочь, даже в этих обстоятельствах. И мы видим плоды этой помощи. Да, это очень-очень наглядно в нашей жизни. Я часто думаю о том, что, конечно, мы по своей карме живем, ну, скажем, в неблагоприятных обстоятельствах, да, и у нас часто судьба тяжелая какая-то. Но я просто представляю себе, если бы не было при этом сознания Кришны, все было бы раз в 100 тяжелее. Судьба та же самая, но знаний нет. И все.
И отношения, какие бы страдания.
Да, то есть, ну ложись и умирай, как бы, ну вот, если все на тебя сыпется. А мы живем, нам есть на что опереться. Да, в любых обстоятельствах, какие бы они ни были. И за это, ну как, большое спасибо Шиле Прабхупаде. Большое спасибо этим книгам. Так что вот в этой главе, казалось бы, такой вот, ну, вот философской, вроде они о чем там светскую беседу такую ведут, Парикшит с быком. Но на самом деле они говорят о, ну, как бы об основах нашей философии, об отношении к этому миру. Прабхупада нам помогает понять их, как бы их настроение. Потому что Парикшит тоже ведь мог пройти мимо, собственно. Ну, как пришло время, Кали пришел, и что сделаешь? Нет, он же его хотел убить. Несмотря ведь, Парикшит прекрасно знает, что юги сменяют друг друга строго очень. Нельзя Кали-югу отменить. Он же это знает. Почему он Кали собирается убивать? Сострадательный он. Он обязан защищать своих подданных. Неважно, Кали, не Кали. Он же сказал, хоть бы кто был на этом месте, я его накажу. То есть сам Парикшит проявляет эти качества. Хотя он знает все законы природы прекрасно. Что сделал Кали? Как он себя стал вести? Интересно. Да. Сбросил царские одежды. То есть он перестал притворяться. Он стал тем, кто он есть. То есть мы же сразу нам сказали, что это шудра. Да? Человек очень низкого рождения. Как там написано? Черный шудра. То есть человек темнокожий такой. Да? И он от страха склонил свою голову. То есть мы видим, что он, наверное, упал, да, вот так вот, как бы в поклоне, целиком сдавшись на милость Махараджа Парикшита. Вот. И, ну, еще раз Прабхупада говорит, что все эти одеяния Кали – это обман. Да, что они быстро исчезли, как только ему стала грозить настоящая опасность. То есть Кали было сражаться с Махараджа Парикшитом не по силам, пишет Прабхупада. Поэтому он в знак покорности склонил голову и сбросил свои царские одежды. Интересное поведение Парикшита. Он его не убивает, потому что предался. Вот по идее, вот, ну, вот лично мне, например, немножко чужды вот такие понятия. Ну, предался, не предался, ну враг же. Шо, псих. Все равно голову с плеч. Да, то есть, ну, конечно, он же виноват. Тем не менее,
Потому что раскаялся, если раскаялся.
Ну, непонятно, да? То есть не написано, что он раскаялся, да? Но он упал в поклоне. То есть тем самым он стал подданным Парикшита. Вот что важно. Он стал одним из его подданных. Соответственно, там так говорится, что царь со страданием улыбнулся ему, потому что был милостив к несчастным. То есть, согласно шастрам, нельзя убивать того, кто тебе предался. В те времена эти законы еще действовали. Парикшит о них знал. Да, сейчас это не имеет значения, в общем-то. Хотя есть у нас в языке еще сохранилось такое: повинную голову меч не сечет. Ну, мы как бы еще что-то помним об этом, да. Но, как правило, в жизни это, ну, не очень, может быть, работает. Тогда это работало. Вот. Соответственно, Парикшит убивать не стал.
Да и сейчас работает в отношениях мужчин и женщин. Если какие-то ссоры, и когда муж говорит: я не прав, все, уже не хочется гневаться.
Не все.
Я сразу вспоминаю это. Ну, это, конечно, не к шастрам сказано, но... Прости меня, Васенька, дуру грешную.
Да, еще раз.
Ну да, чистосердечное признание, оно облегчает наказание. Ну да. Ну, может быть, не в такой степени.
Если он признал свою вину, то ему уменьшают наказание.
Ну, не отменяют же, да? Ну, то есть, я к тому, что вот если представить современных, ну... Ну, это как бы не в такой степени это работает. Бывает, что человек и признается, а все равно и к нему, по отношению к нему несправедливо поступают. К сожалению, все равно что такое происходит. Но тогда это был, ну, непререкаемый закон. Все, если человек встал под твою защиту, ну все, значит, ты его теперь защищать обязан. И, соответственно, царь... А, что-то хотели сказать?
То если он в следующий раз нарушает, тогда
он... Это да. Здесь как раз-то подразумевается, что... А, кстати, комментаторы, они говорят, что если бы Кали вздумал бежать или сопротивляться, Парикшит бы его тут же убил на месте. Не убил только потому, что Кали не бежал и не сопротивлялся, а наоборот, ну, как бы упал в поклоне. А так он был готов сразу же уничтожить. Вот. И затем вот Парикшит говорит, что он как бы утверждает себя как наследника пандавов, которые тоже были милосердны, да, к тем, кто им предавался. И поэтому говорит, что тебе нечего опасаться за свою жизнь, что я преемник благочестивых царей, я буду поступать справедливо, ты можешь ничего не бояться, но тебе нельзя оставаться в моем царстве. Ибо ты приспешник безбожия. То есть Парикшит хорошо знает, что источником чего является Кали. Всех всевозможных пороков. Это как ржавчина будет распространяться повсюду. Оставаться тебе нельзя. Хорошо. А что означает нельзя оставаться в моем царстве? Мы же говорили на прошлом занятии, что какое царство было у Парикшита? А все было его царство-то. То есть, понимаете, он говорит фактически, что тебе вообще на земле жить нельзя. Потому что он завоевал, и даже другие варши завоевал. Кали деваться вообще некуда. И он объясняет, что если позволить тебе жить, то вот что начнется. Жадность, вероломство, воровство, грубость, предательство, несчастье, мошенничество, вражда и тщеславие. Ну все, просто, в общем, все пороки начнут цвести буйным цветом. Поэтому ты недостоин оставаться там, где проводятся жертвоприношения ради удовлетворения Верховной Личности Бога. То есть царство Парикшита, оно, ну, как жило по религиозным законам. На мое царство, говорит Парикшит, оно предназначено для служения Господу, для совершения яги. Тебе здесь просто места нет. Иначе ты начнешь все это как бы портить, да? И он объясняет, что, ну, он объясняет, для чего проводятся все эти жертвенные обряды, что все это для удовлетворения, что это поклонение Верховному Господу. Да, он, Парикшит просто объясняет, что он не полубогам поклоняется, а Верховной Личности. И что же Кали, какая была его реакция? В 35 стихе мы видим, что страх Кали только усилился. Казалось бы, Парикшит ему сказал, что я тебя не убью, но Кали понял, что лучше-то ему не стало, ему все равно жить негде. И да, он задрожал. И Кали говорит, что где бы я ни жил, я буду видеть только вас, вооруженного луком и стрелами. То есть, как уже мы говорили, Парикшит император всей земли. И везде есть его представители, и везде есть те, кто следит, чтобы, ну, как бы не было пороков. То есть Кали будет некуда вообще спрятаться. И поэтому, как еще говорят комментаторы, что на самом деле как бы Кали имеет в виду, что лучше ты меня прямо сейчас убей. Потому что так мне жить невозможно. Да. И поэтому в 37-м он к стихе говорит, что ну раз я твой подданный, ты мне где-то место дай, где бы я мог жить где-нибудь. Потому что места-то нету сейчас. И что ему дает Парикшит?
Играют, пьют,
занимаются проституцией, убивают животных. То есть там не нарушают 4 регулирующих принципа. Ну, так вот, если проще сказать. И что это означало для Кали? На самом деле.
Не было же такого.
Вот, то есть на самом деле все равно некуда идти. Потому что мы сами уже выясняли на прошлых занятиях, что а в ведическом обществе на самом деле все это было. Мы помним, да, что мясоедение было, азартные игры были. Мы сами читали, как пандавы участвовали в этом. А женщины легкого поведения были, а опьяняющие вещества были. Но это все не было массовым, это не было поставлено на поток. Поэтому реально вот таких мест, как сейчас, ну, их не было. Это все ну, было скорее где-то исключением и, ну скажем, маленькие очишки какие-то были. Но не так, что это целая индустрия, там целый бизнес по нарушению вот этих принципов. Скотобоин не было, да, вот каких-то. Поэтому Кали опять деваться было некуда. И интересно, что в комментарии Прабхупада как бы пользуется этим стихом, чтобы сказать, а что должно быть? А как должно быть организовано современное общество? И интересно, вот в лекции Бориджан Прабху, когда перечисляет, ему там из аудитории вопрос задают, ну как же это осуществить-то? Прабхупада предлагает вообще немыслимые вещи. Вы же прочитали, да, комментарий, что он там предлагает? Какие у него там предложения? Установить обязательный пост, как минимум 2 раза в месяц, да, и кадыши, чтобы все постились. Женить всех, начиная с 16 лет девушек, да, с 24 юношей. Причем обязательно развод запретить. И также обязательно жертвовать, да, ну там до 50%. То есть обязательно проповедовать, жертвовать, в общем, заниматься духовной деятельностью. И там из аудитории кто-то спрашивает, ну а как же вот это сделать? Бриджан Прабху говорит, ну спросите Прабхупаду. Ну то есть, ну как, Прабхупада, высказал свое мнение. Вот как он видит, что было бы благотворно вот прямо сейчас для общества. Основываясь на шастрах, а думаю, также основываясь на традициях, которые еще, может быть, были в то время в индийском обществе. Ну, скажем, это видение ачарьи, да, вот как было, как бы хорошо, если бы было вот по-настоящему, вот что нужно сейчас сделать. Ну, как мы видим сейчас, вот прямо сейчас, это, ну как сказать, маловероятно, да, прямо сейчас вот так сделать, как Прабхупада советует. Единственное, это может быть на будущее, когда мы же знаем, что у нас еще грядет расцвет. Может быть, наступит время, когда что-то из этого сможет притвориться в жизнь, а может и все когда-то будет применено. Ну и также мы сами должны стараться жить в соответствии вот с такими более или менее приближенными вот к нашей жизни указаниями. Вот для нас это тоже как бы наставление. Государство, может быть, не может, да, все это сейчас выполнить, но каждый отдельный человек вполне.
Можем вот и кадыши, и
жертвовать можем, да. Насчет брака, понятно, что те, кто пришел уже взрослым в сознание Кришны, наверное, это уже сложно, но я вот смотрю на молодое поколение, вполне реально. Да. Вот видно прям, что более благочестивые дети, и как-то рано у них это все вполне может устроиться. Почему бы нет? Будут со спокойным умом жить. Так что на будущее вполне может быть жизнеспособным. Я так вот предлагаю к этому относиться. И хорошо. Кали понял, что ему идти-то все равно некуда. И он попросил еще что-нибудь ему выделить. Царь ему выделил золото. потому что там, где золото, царят ложь, опьянение, похоть, зависть и враждебность. Итак, он выделил ему пятое место для проживания, потому что в золоте всегда присутствует принцип «я и мое». Да, мы уже знаем, вот эти вот деньги – это мое, собственность, хочется, чтобы их было больше, можно отнять у других, чтобы у меня было больше. То есть вот вокруг денег всегда кипят страсти, да, люди теряют голову и начинают совершать различные преступления, да, из-за денег. Я помню, когда-то я, ну это правда давно уже было, может быть, в газете или в журнале читала, что кто-то, по-моему, из юристов или из милиции кто-то писал, что в кино, как правило, показывают, что преступления часто совершаются из любви, там вот кто-то кому-то так привязался, кто-то кого-то так убил, а на самом деле из-за денег. Основная причина преступления – это деньги. Ну, я не знаю, мне кажется, так оно и есть. В принципе, если разобраться, не романтизировать как бы эту сферу, то, в общем, деньги...
Есть что, типа, ради женщины, там, войны совершались, и все.
Ну, нет, наверняка что-то совершается ради обладания, опять же, ради обладания. И, кстати, хорошо, что вы об этом сказали. У Бурджана Прабу в книге, я уже сейчас не помню, кто-то из ачарьев, он как раз-таки говорит, что... Праведный человек должен избегать привязанности к деньгам и женщинам. Вот как раз. Так что тут золото с женщинами, это, собственно, где-то рядом. Потому что это хочется обладать и использовать. Вот ценность такая. Так что вот оно как раз и является источником вот различных преступлений. И интересно, что Парикшит на самом деле все равно Кали обманул. Хотя ему было дозволено жить в этих пяти местах, тем не менее, что говорит 42-й текст? Он говорит, что царь восстановил олицетворение религии недостающие ноги и вдохновляющими деяниями значительно улучшил состояние земли. Что же происходит, что же произошло? Дело в том, что Джива Госвами объясняет. Калий может жить в том золоте, которое не используется для религиозных целей. А Парикшит все золото использовал для служения Господу. Поэтому, на самом деле, пока Парикшит был как бы жив, Калий все равно жить было негде, на самом деле. И именно в это как раз входит то, что он восстановил ноги и улучшил состояние земли. То есть он стал все задействовать в служении Господу. Также, ну, можно сказать, жертвоприношения, да, проводил, ну, еще какие-то, наверное, благочестивые деяния совершал. Так что вот можно эту ремарку сделать. Имеется в виду золото, которое используется, ну, наверное, для удовлетворения чувств, да, если не для Господа. Так что при Парикшите все было так же благополучно, как и при Юдхиштхире. И об этом говорят 43-44 стихи. И давайте тоже обратим внимание на то, что Сута Госвами говорит о Парикшите в настоящем времени. Да? Читали, наверное, да, этот текст и комментарий. Как он говорит, что он теперь благополучно правит миром, ибо унаследовал добрую славу царей династии Куру. И затем он говорит, что благодаря его искусственному правлению в 45 стихе вы получили возможность совершать такое жертвоприношение. И Прабхупада объясняет, а почему в настоящем времени-то это все? Вообще-то Парикшит уже ушел из этого мира. Да, Сута Госвами пересказывает Бхагаватам, который уже, да, уже был рассказан. Парикшита уже на земле не было, уже правили его потомки. Но Прабхупада нам говорит, что настоящее время употребляется вот там в нескольких случаях. Что когда необходимо указать на ближайшую границу, отделяющую настоящее от недавнего прошлого. И также можно его использовать при описании события, которое еще не закончено. То есть Сута Госвами говорит, что принципы, установленные Парикшитом, действуют и сейчас. То есть и сейчас еще все равно условия благоприятные, и сейчас еще вы все равно, вот мы, благодаря как бы праведному управлению, мы сейчас можем эту ягью здесь совершать.
Люди восприимчивы все равно каким-то...
Ну да, то есть эти правила все равно еще пока действуют. И мы знаем, что сыном Махараджа Парикшита был Махараджа Джанамиджая. Я не возьмусь утверждать, кто правил вот в это время. Возможно, это был он, уже сын Парикшита. Но, тем не менее, он, видимо, придерживался еще принципов праведного правления.
То есть имеется в виду, мы можем это все соблюдать или они?
И то, и другое. То есть, нет, в первую очередь он говорит о мудрецах Наимишаране, да, что и сейчас мы еще можем спокойно совершать жертвоприношение, да, что все равно сейчас еще пока благоприятное время идет. Ну, вот как объясняет Прабхупада. А дальше, ну, опять-таки, Прабхупада говорит, что принципы Махараджа Парикшита можно следовать и сейчас. То есть, на самом деле, они, ну, да, их можно ну, проявить. Вот. Раз они когда-то были, значит, к ним можно вернуться. Так что, в общем, да, на самом деле, это и тогда приложимо, и сейчас. Просто я это решила объяснить, чтобы нас это не ввело в заблуждение, да, что временные вот эти детали. Ну вот, собственно, что можно сказать по 17 главе. Вопросы, пожалуйста, какие-то есть? Она может быть чуть-чуть, ну, такая твердая для восприятия, более философская, нежели событийная.
Очень много таких вещей было, о которых Прабхупада в комментариях говорил. Угу. Очень мощных.
Там, да, комментарии заслуживают отдельного изучения, прямо, потому что они здесь обширные, такие программные. То есть Прабхупада, он рассказывает, собственно, как нам жить, да, в Веккале, дают наставления для правителей отдельно, каким должно быть руководство. Ну, нам внушают, что мы живем не в раю, что Кали действует сейчас.
В том-то дело, что раз мы не правители, и мы не должны никого указывать, критиковать, там ничего... Делать что? Проповедовать? Угу. Исповедовать.
Угу. Самим следовать этим принципам. И еще Бриджан Прабу говорит, что Прабхупада это все на самом деле писал еще ведь до поездки в Америку. Угу. Он с первой том же, первую песню перевел еще во Вриндаване. То есть, а он уже описал, как бы, да, вот недостатки века Кали-юги. А сейчас они ведь еще больше проявились вот в наше время. И на самом деле все актуально, вот все, что мы читаем. Еще как бы больше появляется различных проявлений. Только. Это мне понравилось, как Бриджан Прабу сказал, там где-то Прабхупада перечисляет какие-то пороки и прочее. И он говорит, этого говорит, и прочего становится все больше. То есть оно все развивается, все дальше и дальше. Ну, то есть какой мы с вами можем краткий как бы обзор или вывод сделать 17 главы, что Махараджа Парикшит, он участвовал, можно сказать, в эпохальном таком событии. Он видел олицетворение Кали, он видел олицетворение Дхармы, олицетворение Земли, да, какие у них взаимоотношения. Он понял, что будет происходить в будущем. И он, понимаете, своим благочестием, да, своей чистотой даже покорил самого Кали и выделил ему места для проживания. Интересно, что... ну, скажем, в процессе беседы с Дхармой Парикшит убедился, что бык это Дхарма. Дхарма убедился, что Парикшит истинный наследник пандавов, да, что он истинный Раджариши, да, святой царь. А также в процессе этой беседы они, ну, как бы нам показали, как нужно себя вести, когда мы испытываем какие-то страдания. Да, что, ну, не стоит обвинять во всем только того непосредственную причину наших страданий. Мы должны помнить, что причины уходят в глубокое прошлое, в наши предыдущие действия, что за этим следит материальная природа в итоге, да, кто какие наказания получает. А, ну, вообще, если прийти к источнику, то источник всех энергий вообще Кришна. Да? Так что не следует считать ни себя центром всех происходящих событий, ни какого-то другого человека. Понять, что есть более как бы, глубокие и высокие причины того, что происходит. И разобравшись с этим, Парикшит, он как царь, он утешил своих подданных, и затем начал разбираться с Кали. И интересно, что Кали, который является воплощением лицемерия, да, раздоров, он его сумел обмануть. Он дал ему вроде как места для проживания, но этих мест пока не существовало в его царстве. Интересно, Кали? Ну да, да. То есть Кали-то развернуться пока было негде. Но, к сожалению, в будущем он занял эти места, да. Но при Парикшите все еще пока было мирно. И он все деньги занимал в служении. Можем так об этом сказать. Все золото.
быть. Куда Калий-то делся все равно?
Ну, не знаю, в уголке где-то сидел, наверное. Сложно сказать. Это же как бы на тонком уровне, да, все происходит. Ждал своего часа. Выжидал.
Нет, не мог делать то, что должен был делать.
Ну, да.
Ему было запрещено. Голодал бедный.
То есть, посмотрите, Парик, что он дает, да, интересный пример. Понимаете, оказывается, можно сдерживать пороки. То есть время-то уже наступило, Кришна уже ушел. Но своим благочестием, своим чистотой он сдерживал Кали. То есть это возможно, это возможно. Главное, как себя вести. То есть можно и деньги в служении занимать, себя направить в какое-то другое русло. Это нам дает какой пример, что да, мы с вами не парикшиты, да, мы не президенты, но в своей собственной жизни влияние Кали мы сдержать в состоянии. От нас только требуются определенные усилия в духовной практике. Ну, собственно, нас Прабхупада-то чему учил? Посреди Кали-юги, тем не менее, мы способны сохранять сознание чистым, если следуем его принципам. Это возможно. И нам, конечно, в этом будет помогать общество таких же людей, то есть преданных. Поэтому нам говорят, общайтесь с преданными именно с этой целью. Я думаю, мы все это чувствуем, правда, когда собираются преданные. Действительно, как будто мы то ли в духовном мире, то ли в раю. И вроде вокруг нет ничего плохого, все хорошо. Это как раз вот оно. Кали там нет. И будем стараться, чтобы и не было. Еще вопросы?
По идее, получается, когда Господь Чайтанья был, да? А вот это же эпоха Возрождения была.
Угу.
И там вот Кали как раз прогрессировал. Ну, там все пороки были развиты. А по идее, ну, в Индии, получается, и Господь Чайтанья был, там не было Кали.
Ну, в это время, да. Конечно же, Господь Чайтанья, это тоже Кришна. Но, тем не менее, после его ухода, мы знаем, да, традиция пришла в упадок. Пришлось потом ее снова восстанавливать. То есть, как бы Кали, в чем, как бы, скажем, сложность этого века, что он Кали действует постоянно. То есть это радио играет все время Кали-юги. Оно не останавливается. Чуть только мы ослабили усилия, все, мы тут же погрузились в Кали-югу. То есть расслабляться нельзя вообще. Потому что это вот нас просто несет, да, на этом эскалаторе, да, и чтобы сохранять свое вот сознание чистым, как валить в стране в зазеркалье, надо бежать изо всех сил, чтобы просто оставаться вот на своем месте. Вот в этом сложность, конечно.
Чтобы передвигаться выше, значит,
еще быстрее надо бежать, да. То есть, как бы вся окружающая среда, она препятствует духовной практике, на самом деле. Ну вот, то есть каждый день нам нужно эту духовную практику восстанавливать. Чуть нельзя ослаблять. И при этом еще умудряться ее усиливать. Чтобы нас не снесло этим потоком. Вот я это постоянно чувствую. Вот чуть только вышел из этого, все, в болото все упало. Так что будем стараться. Еще вопросы?
Просто я писала, можно сдерживать влияние Кали своей чистотой и еще чем-то, вот
почистим.
Ну, соблюдением принципов, парикшита, принципов вот этих,
да. Почистим чистотой.
О том, о чем Прабхупада пишет в комментариях. То есть это вот аскетизм, милосердие, чистота, правдивость, а также служение Кришне. То есть вся наша программа, она вот как раз сдерживает влияние Кали. Все занимать в служении. Вот. Опять же, конфликты, да, стараться. Ой, как это сложно. Самое, наверное, мощное оружие Кали. Каждый стоит на своем, и, в общем, там... Это ну, тоже Кали-юга.
Конфликты направлять на развитие.
Это вот искусство. Да, да. Ну, научиться. Если вопросов нет, тогда я заканчиваю.